В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 30 января, в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Абхазии пропал грузинский священник иеромонах Иона. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамбалат Тедеев отказался от борьбы за президентское кресло в де-факто республике Южная Осетия. С 1 февраля в самопровозглашенной республике Абхазия увеличивается стоимость услуг международной связи. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На открывшемся в Брюсселе саммите ЕС-27 стран согласовывают новый договор о бюджетных реформах. Афганские власти планируют начать прямые переговоры с талибами. Иран в течение года сможет создать ядерное оружие. На открывшемся в Брюсселе саммите ЕС-27 стран согласовывают новый договор о бюджетных реформах, известный как финансовый пакт. Ожидается также, что будет достигнут прогресс в создании чрезвычайного фонда помощи странам, оказавшимся в долговом кризисе, а также в поиске средств стимулирования экономического роста и роста занятости в странах Европы. В преддверии саммита вновь обострились разногласия по вопросу о помощи Греции, переживающей острый бюджетный дефицит. В конце прошлой недели Германия предложила ЕС взять греческий бюджет под свой контроль, однако Афины отказались, заявив, что это нарушит суверенитет страны. Перед открытием саммита ЕС премьер-министр Польши Дональд Туз подверг критике новый финансовый пакт, заявив о необходимости усилить влияние не входящих в еврозону стран на процесс принятия финансовых решений. Туск не исключил того, что не поддержит документ. Афганские власти планируют начать прямые переговоры с талибами. Как сообщил высокопоставленный афганский чиновник, эта встреча пройдет в Саудовской Аравии. Администрация президента Хамида Карзая и Министерство иностранных дел Афганистана не подтвердили сообщения о предстоящих переговорах. Между тем, член Высшего Совета мира Афганистана Исмаил Касьмар сообщил нашей радиостанции, что настроен очень оптимистично и что переговоры с талибами состоятся в ближайшее время в Саудовской Аравии или Турции. По его словам, данная инициатива не связана с проводимыми в Катаре предварительными переговорами между представителями США и талибами, которые он охарактеризовал как меру по построению доверия. В Алма-Ате сегодня прошла пресс-конференция, в которой участвовали адвокат и супруга арестованного главного редактора оппозиционной газеты «Взгляд» Игоря Винявского. Он был задержан в связи с массовыми беспорядками в казахстанском городе Жаназен в декабре прошлого года, в результате которых погибли 16 человек, передает Сергей Козлов.
По словам адвоката Игоря Винявского Сергея Уткина, журналиста обвиняют в пропаганде насильственного свержения существующего в Казахстане государственного строя. Поводом для обвинения послужила некая листовка, якобы обнаруженная в автомашине Винявского 2 года тому назад. В ней рассказывалось о событиях в соседнем Кыргызстане, и на одной из фотографий изображены люди, несущие портрет Нурсултана Назарбаева. Сам Винявский отрицает свое отношение к этой листовке. Председатель правления фонда журналистов в беде Рамазан Исергефов рассказал о том, что фонд пытается сейчас изменить меру пресечения Винявскому на залог или домашний арест, и высказал предположение, что журналиста могут увезти в Жанаозен и там провести закрытый процесс. Обвинения Винявскому выдвинуты как раз в связи с событиями в Жанаозене. Кроме того, было сообщено, что оппозиция и ряд общественных деятелей создали комитет в защиту арестованных журналистов и политических лидеров. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Эхо Кавказа. Новости. Иран в течение года сможет создать ядерное оружие. Об этом вчера заявил министр обороны США Леон Панетта. По его словам, еще 2-3 года Ирану понадобится для разработки ракет или других средств доставки атомной бомбы до намеченных целей. Глава Пентагона сообщил, что США примет любые необходимые меры, чтобы остановить Иран, если получит данные, свидетельствующие о том, что Тегеран работает над созданием ядерного оружия. Белорусский правозащитник, руководитель закрытого властями общественного объединения «Правовая помощь населению» Олег Волчек приговорен судом к 4 суткам административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве, передает Игорь Корней.
Бывший следователь прокуратуры, участник боевых действий в Афганистане, правозащитник Олег Волчек был задержан в Минске 27 января. На улице к нему подошел милиционер и попросил для проверки документы. После словесной перепалки Волчек был задержан и выходные провел в центре изоляции правонарушителей. 30 января суд Центрального района Минска обвинил правозащитника в мелком хулиганстве и определил ему 4 суток административного ареста. Коллеги Олега Волчека считают, что правозащитника изолировали умышленно. 23 января Волчек презентовал отчет правовой помощи населению по уголовному делу вице-президента Международной федерации прав человека Олеся Беляцкого, в котором назвал дело политически мотивированным. С этим докладом Волчек планировал отправиться на международную конференцию за пределы Белоруссии. Однако вместо этого ему придется еще сутки провести в милицейском изоляторе. Во время президентских выборов 2006 года Олег Волчек был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Козулина, приговоренного к 5,5 годам лишения свободы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Норвегии впервые применен на практике закон о борьбе с терроризмом, передает Сергей Джанян.
Окружной суд Осло признал жителей Норвегии уйгура Микаэла Давуда и иракского курда Шавана Садека Саида Буяка виновными в подготовке террористического акта на территории Дании и приговорил их к 7 и 3,5 годам тюремного заключения. С третьего обвиняемого, узбека Давида Якобсена, были сняты обвинения в планировании теракта, однако он был приговорен к 4 месяцам лишения свободы за покупку материалов для изготовления пероксидного взрывного устройства. Трое приговоренных исламистов были задержаны в Норвегии в июле 2010 года. Подозреваемые находились под наблюдением на протяжении года. Однако норвежские спецслужбы вынуждены были арестовать их раньше запланированного из-за опасения утечки информации. Первоначально предполагалось, что экстремисты планировали совершить теракты в Норвегии. Однако выяснилось, что они собирались взорвать редакцию датской газеты «Юландспостен», опубликовавшую карикатуру на пророка Мухаммеда, и убить автора рисунков датского художника Курта Вестегорда. По информации норвежских СМИ, это первый случай в истории Норвегии, когда обвиняемые в терроризме получили реальное наказание. Сергей Джанян из Скандинавии. Специально для Радио Свобода.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня вечером в Цхинвале прошла встреча исполняющего обязанности президента Южной Осетии Вадима Бровцева с лидером юго-осетинской оппозиции Аллой Джоевой. Она состоялась по инициативе Вадима Бровцева, рассказывает Зарина Санакоева.
Пожалуй, сейчас можно сказать, что это была последняя встреча Аллы Джоевой с руководством республики. Проходила она, как и другие такие же встречи, в конце рабочего дня. Но против обыкновения оба участника были раздражены и крайне недовольны итогами переговоров. Алла Джоева не стала общаться с журналистами по окончании встречи, лишь бросила на ходу комментарии излишни. И спешно покинула здание правительства. Еще больше удивил представителей СМИ Вадим Бровцев, который, напротив, после окончания встречи пригласил их в свой кабинет. Исполняющий обязанности президента зачитал заявление, в котором осудил действия Джоевой. По его мнению, она сама нарушает условия подписанного соглашения. Судя по тексту заявления, Бровцева вывела из терпения истерялой Джоевой, в котором она ведет переговоры, а именно ультимативный тон.
Трижды мы встречались с Аллой Джоевой, назначались встречи со мной, то бишь с исполняющим обязанности президента Республики Южная Осетия. И дважды накануне их проведения ею оглашались ультимативные требования.
Бровцев отметил, что юридическая служба президента и правительства республики проанализировала решения, принятые Верховным судом и парламентом после президентских выборов, и признала их законными. Что же касается заключенного между Аллой Джоевой и Эдуардом Кукойте соглашения в декабре прошлого года, то со стороны Кукойте все его пункты выполнены. Он поставил вопрос об освобождении генпрокурора и председателя Верховного суда перед парламентом республики. Но депутаты проголосовали против, на что имели полное право. По соглашению, до 25 марта обязанности президента исполняет Вадим Бровцев. Сам он объявил, что будет действовать, строго придерживаясь законов.
У меня есть свои права, но по этому отношению у меня есть еще и обязанность. А устраивать здесь гражданскую войну мы ей не позволим. Все. Вот моя позиция железная. Есть решение Верховного суда, значит, оно есть. Договорились, парламент принял решение о повторных выборах 25 марта. Значит, мы проведем эти выборы 25 марта. И никому мы их срывать не дадим.
Сейчас слово за Аладжиоевой. По всей видимости, она скажет его после консультации со своими соратниками, многие из которых уже заявили о своем намерении участвовать в выборах 25 марта. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, сегодня в Красноярске на турнире Golden Grand Prix Иван Ярыгин, главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамбалат ТДФ, заявил, что считает своей основной сферой деятельности не спорт, а не политику. «Хочу подчеркнуть, что я на сегодняшний день остаюсь вне политики, остаюсь верен своему главному делу – спорту. И наша ключевая задача – подготовка сборной страны к достойному выступлению на Олимпиаде в Лондоне, чему я и отдам все свои силы», – передает слова Тедеева официальный сайт Федерации вольной борьбы России «Restros.ru». Почему Джамбалат Тедеев изменил свою позицию, попыталась выяснить Жанна Тархан.
Недавно инициативная группа жителей Южной Осетии выдвинула Тедеева кандидатом в президенты Южной Осетии. Сам Тедеев не исключал возможности участия в мартовских выборах, объяснив, что после ухода Кукойты давление на ЦИК ослабло и его шансы быть зарегистрированным возрастают. Однако фактически сразу же после выдвижения в московскую квартиру Тедеева нагрянули с обыском сотрудники ФСБ, после чего он был доставлен в Лефортово и допрошен. Российские силовики ссылались на постановление прокуратуры Южной Осетии, выдвинувшей против Тедеева обвинения в попытке захвата власти осенью прошлого года. В субботу в Цхинвале прошел многочисленный митинг в поддержку оппозиционного политика. Сегодняшнее заявление Тедеева разочаровало его сторонников, хотя они понимают, в какой непростой ситуации он оказался. Соратник Тедеева Алан Бекоев полагает, что Тедеева фактически вынудили заявить об уходе из политики. Для обозревателя сайта wasamonga.ru Элины Марзоевой заявление Тедеева не стало неожиданностью.
Президентство не было самоцелью. Задача была избавить народ от мульта и от этого режима. Мое желание было и всех тех сторонников видеть его в этом качестве 5 лет, потому что 5 лет, которые можно подождать, прежде чем в высших эшелонах власти утрясется все.
Шаг Тедеева никак не повлияет на планы Аллы Джоевой, наметившей свою инаугурацию на 10 февраля. В ее штабе в Цхинвале в эти минуты обсуждают сценарий проведения мероприятия, рассылаются пригласительные билеты. Между тем, как отмечают эксперты, в оппозиционных кругах нет прежнего единства. Накануне прошлогодних выборов люди в основном объединялись вокруг кандидатуры Тедеева. После отказа ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты, многие его соратники последовали призыву поддержать Аллу Джоеву. Однако сегодня, спустя всего лишь 2 месяца, некоторые решили вести политическую борьбу самостоятельно. Сразу 2 члена учрежденного Джоевой после ее победы в ноябре прошлого года Госсовета, Владимир Келихсаев и Сергей Засеев, намерены баллотироваться в президенты. Владимир Келихсаев не в числе приглашенных на инаугурацию. С Джоевой они расстались по идейным разногласиям еще в декабре. Сегодня Владимир Келихсаев заявляет о том, что инаугурация Джоевой нелегитимна.
Не знаю, кто сопозыть идет, но многие хотят пойти сами, как бы говорят, как будто сопозыть он идет. Я сам себя по-самому считаю. Я иду туда для своего народа.
Очевидно, что уход Джамбулата Тедеева с политической арены Южной Осетии значительно ослабит оппозицию и будет способствовать ее дальнейшему разобщению. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Примерно 10 дней назад в Абхазии пропал грузинский священник и иеромонах Иона. Его мирское имя – Мамука Майсурадзе. Родные священника рассказали грузинским СМИ, что он находится в плену, а за его освобождение неизвестные лица требуют выкуп в размере 100 тысяч долларов. В Сухуми говорят, что местные силовые органы священника не задерживали, а его местонахождение устанавливается. По информации главы МИД самопровозглашенной республики, республики Вячеслава Чирикба 2 года назад до рукопомазания в священный сан Мамука Майсурадзе был выдворен из России по обвинению в шпионаже в пользу Грузии. В деталях этой истории разбиралась Олеся Вартанян.
Отец Матвей Тужба – священник в приграничном селе Чебурхинджи Гальского района. Уже 10 дней подряд его телефон не умолкает.
Звонят, все спрашивают, ничего не знают.
Говорит отец Матвей. У него пытаются выяснить, известно ли ему что-нибудь о пропавшем в Абхазии грузинском священнике Ионе.
Пусть спрашивают у того, кто его благословил и кто его в Абхазии встречал. Я ничего не знаю.
Говорит отец Матвей. Ответов на этот вопрос мне не удалось получить ни в Сухуми, ни в Тбилиси. О пропаже священника в прошлую субботу грузинским телеканалом сообщил его племянник Заал Майсурадзе. Он сказал, что дядя отправился в Абхазию, чтобы провести службу в Илорском храме. Там его задержали неизвестные лица.
Он несколько раз звонил протоиерею, чтобы сообщить, что он находится в плену. Они требуют выкуп $100,000.
Сказал Заал Майсурадзе. Его дядя родом из Сухуми. Несколько месяцев назад он стал священником в Тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы. В грузинской патриархии заявляют, что он отправился в Сухуми без высокого благословения патриарха, то есть по собственной воле.
Кто его арестовал? Где он сейчас находится? У нас очень мало информации по этому поводу. Я не могу сказать с уверенностью и то, по какой причине его арестовали.
Сказал секретарь грузинского патриарха отец Михаил Ботковели. Фактически управляющий Сухумо-Пицунской епархии иерей Виссарион Аплия уверяет, что грузинский священник не находится в плену. Он предположил, что отец Иона был арестован, так как у него не было официального разрешения на въезд в Абхазию.
Там границу нарушил, он неправильно перешел границу, там без документов. По-моему, он где-то задержан там в Абхазии. Задержан, по-моему, властями, и никаких там похищений не было, и это все какая-то выдумка сейчас.
Сказал иерей Виссарион. В МИДе де-факто республики, однако, уверяют, что отца Иона никто не арестовывал. Где сейчас находится грузинский священник, для них тоже загадка.
У нас данных нет. Я звонил в службы, они говорят, мы не знаем о его присутствии в Абхазии. Так что я пока ничего не могу подтвердить совершенно.
Сказал министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Он пообещал, что поиски отца Иона продолжатся, и сообщил, что в ходе оперативной работы спецслужбам де-факто республики удалось узнать, что в священный сан грузинский священник был помазан 2 года назад. До этого его звали Мамука Майсурадзе. Чирикба сообщил, что ранее этот человек проживал в России, но был вынужден вернуться в Грузию после того, как в 2009 году ему предъявили обвинение в шпионаже. Вот что по этому поводу говорит Чирикба.
Он гражданин Украины. Грузин Мамука Майсурадзе. Вот. Его он был вызван из России несколько лет назад, из Сочи. За шпионаж в пользу Грузии. Грузия считает, что он, наоборот, двойной агент, что ли, типа это, не знаю. Так что число, такая темная личность какая-то, непонятная.
Вячеслав Андреевич, а вы уверены, что это именно тот человек, Мамука Майсурадзе, вот, который был обвинен в шпионаже?
Ну, вот те, кто его знает, да, вот здесь мы навели справки, они подтвердили, что у него фотография в этом, как его, в интернете висит, так что легко выяснить, что это тот же самый человек. Поскольку мы поняли, тот же самый человек, да.
В грузинской патриархии подтвердили, что отец Иона был рукоположен 2 года назад. То, что он ранее обвинялся в шпионаже, секретарь патриарха не подтвердил. Подобной информацией мы не обладаем, сказал отец Михаил Ботковели. Заявление по этому поводу не делала сегодня и грузинская МВД. Представитель министерства Шотаут Яшвили пообещал разобраться в истории пропажи грузинского священника завтра во время очередной гальской встречи. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе Грузия заявила, что готовит обращение в ЮНЕСКО о том, что в Бедийском храме на территории самопровозглашенной Республики Абхазия уничтожена древняя фреска царя Баграта. Семен Пегов побывал в Беди и попытался узнать, что же там произошло на самом деле и насколько эта информация соответствует действительности.
Бедийский храм – это древнейший христианский памятник. Его постройка датируется X веком. Как установили историки, в XVII веке у храма обвалился купол. В последующем не раз предпринимались попытки его восстановить, однако до сих пор Бедийская церковь пребывает в полуразрушенном состоянии. Естественно, это так или иначе сказывается на внутреннем обустройстве храма. По словам начальника управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Анзора Агума, древние фрески разрушаются уже на протяжении нескольких веков.
Грузинская сторона сегодня подняла подняла этот вопрос чисто политически. Конечно, отвечать на то, что пишет грузинская сторона на оккупированной территории, грузинские памятники и так далее, я отвечать не буду, потому что глупости не буду отвечать.
Говорит Анзор Агума. Грузинская сторона, в частности, подняла шум по поводу разрушения фрески царя Баграта, которая находилась на южной стене бедийского храма, и даже сообщила о том, что готовится соответствующее обращение в ЮНЕСКО. По мнению абхазских историков и археологов, такая постановка вопроса сама по себе абсурдна по нескольким причинам.
Дело в том, что следы от него оставались еще в советское время, в 1938 году, фотографии. Дальше она с каждым годом все пропадала и пропадала. Но она окончательно, по-моему, ну, может, еще что-то осталось, окончательно пропала во время войны. Грузинская артиллерия прямо стреляла по храму.
Рассказывает Анзор Агума. Искусствовед Сурам Сакания занимался исследованием фресок в бедийском храме еще в 70-е годы, будучи студентом. Тогда, по его словам, еще можно было увидеть на стенах церкви фрагменты росписи. Изображение царя Баграта на тот момент частично сохранилось. Однако мало того, что в советское время не проводилось никаких реставрационных работ и фреска обрушалась сама по себе, непоправимый урон ей был нанесен в результате артобстрелов грузинскими войсками в 1992-93 годах. Основной удар которых как раз пришелся на южную стену храма, где раньше можно было видеть изображение Баграта.
Стена южная настолько пострадала, что какие-то фрагменты, куски, которые сохранялись на южной стороне, стена была вздута во внутреннюю сторону, и, соответственно, серьезные куски, фрагменты, фрески, которые были, конечно, они быстро разрушались.
Рассказывает искусствовед Сурам Саканя. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, ныне депутат парламента Александр Чингелия, был свидетелем тех событий 20-летней давности. Ведийский храм находится на одной из самых высоких точек в окружающей местности. В ходе боевых действий он оказался практически форпостом на линии Восточного фронта. Александр Чингелия показывает нам, где во время войны располагались грузинские позиции, с которых велся артобстрел.
В зону обстрела входил, естественно, самое вдающееся место на этом вот, на этой территории, территория храмового комплекса, вот, где мы стоим.
Рассказывает Александр Чингеля. Грузинские военачальники предполагали, что именно в бедийском храме сосредоточены главные абхазские оборонительные силы. Именно поэтому эта территория подвергалась массированному артобстрелу. Однако, по словам Александра Чингеля, грузинские командиры ошибались.
По требованию и командованию 23-го Творческого полка и Восточного фронта позиций здесь не было наших, поскольку был риск обстрела самого храма. Наши подразделения стояли ниже.
Рассказывает Александр Чингеля. Начальник управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Анзор Агума говорит следующее.
После того, как они обстреливали, почти 19 артиллерийских снарядов попали в храм, в южную сторону, как раз на той стороне. И после этого они вот что-то там заявляют.
Говорит Анзор Агума. В 2004 году был создан фонд спасения бедийского храма. Его силами здесь были начаты противоаварийные работы, для проведения которых были приглашены специалисты из России. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Бедия.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
В ближайшие часы в Белом доме в Вашингтоне должна состояться встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с главой Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой. Какие надежды граждане Грузии связывают с этой встречей, на улицах Тбилиси это попыталась выяснить Нона Суварян.
Голоса.
Сегодня встречаются Михаил Саакашвили и Барак Обама в Белом доме. Как вы думаете, какие вопросы будут рассмотрены и как завершится эта встреча?
Ну, наверное, об Иране будет речь обязательно. И о выборах наших, выборах. Все, что-то продвинулось. Но я думаю, что это все-таки лучшее для нашей страны. Что суд был демократичный, медиа, что значит, более свободные.
Мы ожидаем, конечно, лучшее. Они ожидаем, что вот Америка, это страна, которая рядом с нами стоит, и нас поддерживает, и нас охраняет.
Как вы думаете, какие вопросы будут обсуждены на этой встрече?
Для нас тяжелый вопрос. Это отношения с Россией и вот территории, которые мы потеряли из-за этой войны.
Ну, распорядка дня указано, о чем будет идти речь. Ну, главное, что
Это означает и очень-очень большой плюс, что наша республика встречается таким огромной республикой, ну, президентом. Ну, Америка, это же не Казахстан, а не Узбекистан, это Узбекистан.
Как вы думаете, о чем будет идти речь на этой встрече?
Речь будет идти о парламентских выборах, о реальной ситуации в Грузии. Не о том, что Саакашвили нам рассказывает, что здесь демократия, все нормально, все прекрасно. На самом деле идет серьезное давление на оппозицию, особенно на тех людей, которые поддерживают Иванишвили. Мне в Америке, наверное, скажут им, что реально надо строить демократию, не так, как Саакашвили сам думает. И думает Густав Иори, Немеди, Первый канал, да, все это сказки рассказывают.
Что вы ожидаете от этой встречи?
От этой встречи я ожидаю всего хорошего, чтобы улучшилось отношение с Штатами. И чтобы мы были, когда вот защищены, чтобы не боялись агрессии России, чувствовали себя нормально.
Как вы думаете, какие вопросы будут рассмотрены на этой встрече?
Отношения, конечно, между Россией и Грузией. Что тоже должны ходить на стабильность, чтобы... Так сказать, вернулись мы домой, я сам Сухумский, так сказать, вот оттуда, вас отказываю, и хотим домой вернуться.
Голоса.
С жителями Тбилиси беседовала Нона Суварян. С 1 февраля в самопровозглашенной республике Абхазия увеличивается стоимость услуг международной связи. Операторы мобильной связи уже предупредили своих абонентов о грядущем повышении. Тарифы вырастут сразу на 200 с лишним процентов, с 6 до 15 рублей за минуту. Такого резкого скачка цен еще не было. Странной выглядит позиция государственных органов. Вместо того, чтобы публично разъяснить причины принятого решения, они отмалчиваются, рассказывает наш постоянный автор Инал Хашик.
С 1 февраля практически в три раза в Абхазии повышаются тарифы на международные звонки с мобильных телефонов. Инициатива исходит не от тех двух компаний, которые нынче работают на абхазском рынке. Это компания Aquafon и Amobile. А данная инициатива принадлежит Госсвязнадзору, который, как объясняет начальник управления правительственной связи Кристиан Бжане, вынужден поднять тарифы в связи с тем, что городские телефонные станции, речь идет о стационарах, обычных телефонах, которые раньше активно пользовались, испытывают большие проблемы, и они становятся убыточными, и чтобы неким образом подбодрить ихнюю работу, и чтобы люди чаще стали звонить по междугородке за пределы Абхазии, не по мобильным телефонам, а по обычным стационарным телефонам, вот решено поднять вот таким вот образом тарифы. Дело в том, что вот эта акция по повышению тарифов, хотя она вступает вот только послезавтра, и о ней объявлено было неделю назад, уже получила нешуточный резонанс в Абхазии. В социальных сетях создана даже отдельная группа против повышения цен. Уже многие абоненты собираются подавать, для Абхазии это неслыханное дело, в суд против данного повышения цен. И дело в том, что уже нашлись юристы среди вот этих пользователей в социальных сетях, которые уже нашли несколько нарушений закона. Это прежде всего речь идет о Гражданском кодексе, о законе о защите прав потребителей и так далее. Там несколько законов. И сейчас уже есть обращение в общественную палату при президенте, чтобы рассмотрели данный вопрос. Вот буквально завтра состоится круглый стол, где люди недовольны этим распоряжением. Они вызывают на ковер и тех, которые приняли это решение, и специалистов в этой области, и юристов, которые судят сложившуюся ситуацию. Сама ситуация для Абхазии, она, конечно же, достаточно интересная. И сейчас даже идет речь о создании отдельной общественной организации по защите прав потребителей, хотя вот закон этот в Абхазии уже действует 5 лет, но до сих пор он как-то не очень был актуален, и до сих пор как бы во многих магазинах можно было видеть там вывески, что купленный товар возврату не подлежит и так далее, и как бы права потребителя, несмотря на существующий закон, они игнорировались. Но вот сейчас вот нынешняя акция, она вот таким вот образом как-то стимулирует граждан на защиту своих прав. Инал Хашиг, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. И в следующие полчаса в нашей программе каждый четвертый ученик в Грузии ходит к репетитору. В Руставской колонии объявили голодовку женщины-заключенные. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня исполняющему обязанности президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вадиму Бровцеву и экс-кандидату в президенты Аллы Джиоевой в ходе личной встречи не удалось достичь компромисса. Как сообщил журналистам Бровцев, в ходе встречи Джиоева в ультимативной форме заявила, что согласна быть только президентом. Она также потребовала предоставить помещение для проведения инаугурации и выделить средства на это, сказал Бровцев. Он также заявил, что никому не позволит устраивать гражданскую войну в республике и срывать выборы президента, которые должны пройти 25 марта. Бросов также отметил, что всякие переговоры теряют смысл, если одна из сторон принимает решение единолично. Трижды с Джиоевой назначали встречи, и дважды накануне их проведения она выдвигала ультимативные требования. Но, как известно, такими решениями достичь конструктивных решений невозможно. Я буду действовать исключительно в рамках закона, заключил Бровцев. В Цхинвале состоялось заседание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия консультанта аппарата полпреда президента по постконфликтному урегулированию Леонида Тибилова. Как сообщил Леонид Тибилов, инициативная группа планирует 31 января представить в Центр избирком необходимый для регистрации пакет документов. Леонид Тибилов уже баллотировался на пост президента на выборах в ноябре 2006 года. В самопровозглашенной Республике Абхазия продолжается выдвижение кандидатов в депутаты парламента. К настоящему времени зарегистрировано 103 инициативные группы. Среди кандидатур, выдвинутых инициативными группами, 11 женщин. Регистрация инициативных групп, политических и избирательных объединений началась 20 января. Выдвижение завершается 8 февраля. Регистрацию в Центр избиркоме прошли и политические партии «Единая Абхазия», форум «Народного единства Абхазии», Коммунистическая партия Республики Абхазии. Выборы в парламент Абхазии пройдут 10 марта. Грузинская сторона с нетерпением ждет результаты встречи президентов США и Грузии, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник 30 января, заявил замглавы грузинского МИД Давид Джелагания. По словам Джелагания, лидеры двух стран затронут все аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества, вопросы в рамках хартии стратегического партнерства, а также обсудят текущие процессы в регионе и мире. Заключенные исправительного учреждения номер 17 в Грузии направили специальное обращение президенту США Бараку Обаме, президенту Еврокомиссии Хосе Мануэлю Барозу и главе миссии Евросоюза в Грузию Филиппу Димитрову. Политзаключенные заявляют, что судебные процессы по их делам проводились с нарушением принципов правосудия, игнорировали принципы верховенства закона и грубым нарушением прав человека.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня представители трех общественных движений в Грузии заявили о том, что в одной из руставских колоний семь женщин начали бессрочную голодовку. Они отбывают срок наказания вместе со своими малолетними детьми. Заключенные матери выступают против нового закона, согласно которому по достижению трех лет детей, родившихся в тюрьме, отлучают от них и для дальнейшего воспитания переводят в детские дома. Представители НПО призвали власти и народного защитника отреагировать на проблему матерей-заключенных. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
До октября 2010 года Уголовный кодекс Грузии щадил беременных женщин и матерей малолетних детей, совершивших нетяжкие преступления. Присужденный им срок наказания они отбывали после того, как ребенок достигал 7-летнего возраста. Но такие случаи были единичными. Чуть более года такое положение изменилось. Для заключенных матерей, у которых есть грудные дети, в Руставской колонии отведен отдельный корпус. В нем чистые комнаты, детская мебель и игрушки. Обстановка максимально приближена к домашней. Лишь строго охраняемая территория, колючие проволоки на заборах и толстые решетки на окнах свидетельствуют о том, что это вовсе не дом, а тюрьма, у постояльцев которой день ото дня растет тревога за своих растущих рядом детей. Согласно закону, по достижении 3 лет, если за малышом некому смотреть в семье заключенного, его переведут в детский дом. Оказалось так, что семьи всех 7 заключенных матерей не могут взять опекунство над ребенком. Это и толкнуло их начать голодовку, говорит глава НПО «Солидарность с политзаключенными» Нана Какабадзе. Со мной связались эти женщины и попросили помочь. Их 7. Они говорят, что умрут, но не отдадут своих детей. Это ведь трагедия. Возмущается Нана Какабадзе и недоумевает, почему был изменен уголовный кодекс, который максимально защищал права детей и матерей заключенных. С мнением о том, что прежний уголовный кодекс был либеральный по отношению к заключенным матерям, согласна и представительница НПО «Международная реформа тюрьмы» Цирач Антури. Считаю, что прежний закон не должен был быть аннулирован. В нем не было таких жестких формулировок. У судьи тогда была возможность принять решение с учетом индивидуальных обстоятельств. Если женщина совершила тяжкое преступление, то судья мог не отстрочить ей отбывание срока наказания. Но ведь есть осужденные женщины, которые не предоставляют опасности для общества, и можно было перенести для них сроки наказания. Цирач Антури отмечает, что на самом деле вопрос заключенных матерей с малолетними детьми очень сложный. С одной стороны, в интересах ребенка как можно дольше быть с родной мамой. С другой стороны, ребенок не должен быть обречен на детство в тюрьме и должен развиваться в полноценной среде. Власти Грузии, осуществляя реформу пенитенциарной системы, подчеркивают, что максимально стараются защитить интересы именно детей и матерей заключенных. К ним часто наведывается министр Хатуна Калмахелидзе и другие представители власти. Исключением не было и это Рождество. Заключенных матерей проведала первая леди Сандра Руловс. Тогда же она заявила о плюсах нового закона. Женщины, которым приходится рожать в начале отбывания срока, могут оставить ребенка при себе до 3 лет. Думаю, что это очень хороший шанс для детей и матерей, чтобы состоялся эмоциональный союз. Матерям будет легче пережить сложнейший в жизни период заключения. Сегодня голодовку начали именно те 7 женщин, которые в начале года получали поздравления от первой леди. Против отлучения детей от матерей в 3-летнем возрасте выступают и детские психологи. Тиаго Готишвили обращает внимание на тот факт, что у детей так называемый первый кризисный возраст наступает 3 года. Ребенку, особенно до 6 лет, необходимо активное общение с матерью. Дефицит общения чреват серьезными психологическими травмами для детей, от которых страдать они будут всю жизнь. А радикальный разрыв отношений с матерью однозначно нанесет ребенку психологическую травму и создаст серьезные проблемы. В течение дня радио «Эхо Кавказа» не удалось связаться с Министерством по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи. Аппарат народного защитника в ближайшем будущем планирует распространить информацию о проблемах матерей заключенных. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы возвращаемся к теме предвыборной кампании, которая продолжается в де-факто Республике Южная Осетия. Сегодня инициативной группой в качестве кандидата в президенты был выдвинут человек, хорошо известный в югоосетинском обществе, генерал-майор Леонид Тибилов. Тему продолжит наш корреспондент Ганна Яновская.
Собрание инициативной группы началось с небольшим опозданием. Уже после назначенного времени люди продолжали заходить в здание горисполкома. Когда в конференц-зале уже не осталось свободных мест, собрание объявили открытым. Представитель Центризбиркома пошутил, мол, план по явке перевыполнен. «Мне хватит и 100 человек, больше не нужно по протоколу», — сказал он. После того, как был избран председатель инициативной группы, а им оказался Мираб Чигоев, который тоже выдвигал свою кандидатуру на первых выборах, начались выступления. Первым высказался полпред президента Южной Осетии Борис Чочиев.
«Нам нужно выбрать человека, который не будет интриганом. Самое главное, сегодня не должно быть внутренних разборок. Нам надо двигаться вперед. Сегодня нам надо спасать нашу Осетию. И президентом я вижу Леонида Кибилова. Нам сегодня нужен человек, который отбросит эмоции и будет смотреть на вещи трезво.
У Леонида Кибилова внушительный послужной список. Он занимал руководящие посты в республике, был председателем КГБ, первым заместителем председателя правительства, депутатом парламента первого созыва. Длительное время работал в смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Еще до признания в 2006 году он уже баллотировался на пост президента. Выступить хотели многие, что не слишком характерно для подобных собраний. Председатель лишь успевал называть фамилии. Взяла слово и председатель общественной организации «Женщины Южной Осетии за демократию и права человека» Лира Цхавребова.
Как представитель гражданского общества я много езжу по всему миру, и я стараюсь достойно представлять свою родину. И бывает очень больно, когда за моей спиной нет такого сильного государства, я себя не чувствую так сильно и уверенно, как чувствуют представители гражданского общества других стран.
Слово попросил и экс-кандидат в президенты Вадим Цхавребов. Его не сразу заметили, так как он скромно устроился в задних рядах.
Я тоже посмотрел, оценил и считаю, что я выдвигаться не буду и поддержу вот ту кандидатуру. Я считаю, что это не тот человек, который ради какой-то вот выгоды или интересов идет. Этот человек сможет объединить наш народ, сделать ту Осетию. И те ценности найдут понимание в нашей жизни, которые мы имели, чем мы гордились.
В конце поднялся на трибуну под аплодисменты и сам Леонид Кибилов. Говорил он исключительно на осетинском языке.
Сегодня Южная Осетия в нелегком положении. Очень много надо сделать. Может, кто-то спросит меня, а когда ты станешь президентом, то справишься ли с трудностями? Я считаю, что тот, кто станет главой государства, должен собрать вокруг себя свой народ и сказать им: «Вот наша республика, и давайте она будет нашей». Надо отметить тут, что первое государство, которое нас признало, — Россия. И сегодня, кто бы ни возглавил нашу республику, этот человек должен всегда стоять лицом к России и укреплять с ней отношения.
Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Каждый четвертый ученик в Грузии ходит к репетитору, гласит результат исследования Международного института образования, политики, планирования и управления. Исследование было проведено в период с июля по декабрь 2011 года. По всей Грузии было опрошено 1200 человек, дети которых ходят в школу. По результатам этого же исследования родители Грузии тратят на репетиторов ежегодно около 300 миллионов лари. Эта сумма практически соответствует той, которую тратит государство на общее образование – около 350 миллионов лари. В чем причины такой высокой потребности в частных уроках вне школы, попыталась выяснить Эдита Бадасян.
Студентка первого курса Государственного университета имени Ивана Джавахишвили Тута сдает первую в своей жизни сессию. Несмотря на то, что Тута хорошо училась в школе, по ее мнению, она поступила в университет благодаря индивидуальным занятиям у репетиторов.
Надо признать, что это полностью заслуга репетиторов. Я целый год занималась по четырем предметам, которые я сдавала. Это грузинский, математика и IQ, логика, потом история и английский. То, что там должна была школа дать бесплатно, вот этого всего не было. Нам пришлось платить. Занимались абсолютно все. Это уже было в порядке вещей. Хочешь так, надо идти заниматься репетитору.
Сказанное ею подтверждает и ученик 12 класса Сандро, который собирается поступать в бизнес-школу в этом году. Он готовится по 7 предметам, и его родителям это обходится в 6 тысяч лари в год. Как говорит Сандро, все его одноклассники тоже занимаются у репетиторов, минимум по 3 предметам. На вопрос, почему он решил прибегнуть к их помощи, Сандро ответил.
Некоторые предметы мы вообще в школе нормально не проходили, но так примерно половину необходимой программы прошли. А когда к репетитору хожу, у меня есть гарантия, что я выучу все, что требуется.
То, что школа репетиторства в Грузии очень популярна, подтверждает и исследование Международного института образования, политики, планирования и управления. Согласно данным доклада, 92% учеников занимаются по трем предметам. Спрос в особенности возрос с прошлого года, когда были введены аттестационные экзамены. И только всего 10% опрошенных не занимаются дополнительно, не считая нужным это делать. Директор Международного института образования, политики, планирования и управления Георгий Мачабели назвал две основные причины, которые вызвали такую ситуацию.
Качество образования в школах на низком уровне. Это не удовлетворяет сегодняшнее общество, у которого более высокие требования. Поэтому родители готовы потратить деньги, чтобы дать ребенку соответствующее образование. И вторая причина – это разница между материалом приемных экзаменов и школьной программой.
Руководитель Тбилисского педагогического института профессор Кетеван Куасели не согласна с такой точкой зрения.
Материалы Национального экзаменационного центра разработаны исключительно в соответствии с учебным планом и стандартами. Не существует никаких искусственных барьеров.
Репетитор по грузинскому языку и литературе Нино согласна с тем, что школьная программа в целом составлена хорошо, есть неплохие новые учебники, но уровень образования оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что реформа проходит не очень успешно, у нее есть и свои плюсы, считает Нино.
Вынесли экзамены из высших учебных заведений, и, значит, коррупции там не будет. Это хорошо очень даже. Но! А в школах что делается? Учеба какого качества? Готовлю и абитуриентов, и школьных детей. Вот в прошлом году было много абитуриентов.
С какой подготовкой они к вам пришли?
Я скажу, абсолютно не знали грамматику.
Как говорится в исследовании Международного института образования, политики, планирования и управления, каждый четвертый школьник готовится к вступительным экзаменам с репетитором. Из них каждый пятый срезается. Но из тех, кто готовится без репетиторов, срезается каждый второй. Вполне логично, что подготовка у репетиторов, несмотря на большие затраты, будет иметь свое продолжение. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Скончалась первая мисс мира из Турции Кериман Халисадже, абхазка по происхождению из рода Эбжноу. Она стала победительницей первого конкурса красоты, который состоялся в Турции 3 июля 1932 года. В том же году Кериман Халис была выбрана королевой красоты на конкурсе «Мисс мира», в котором приняли участие самые красивые девушки из 28 стран, рассказывает Марианна Кутова.
Кериман Халис Эдже – самая красивая женщина мира по версии 1932 года. В первом конкурсе красоты, объединившем 28 стран, победила абхазка. Настоящая фамилия предков Кериман Халис – Эбжноу. Ее семья жила в тех местах, где сейчас располагается современный Адлер. В Турции ее дед стал пашой. Дядя и тетя прославились как музыканты. Родители дали девочке блестящее образование. Красота совсем еще юной Кериман Халис приковывала восхищенные взгляды. Пять раз ее отец был вынужден отказывать организаторам турецкого конкурса красоты, ведь тогда дочери не было еще и 18. Только после того, как Кериман окончила школу, отец дал разрешение сфотографировать дочь. Обойдя 50 соперниц, Кериман Халис стала самой красивой девушкой в Турции, а затем поехала на конкурс «Мисс мира» в Бельгию. Эта победа имела далеко идущие последствия для Турции, ведь в те времена Османская империя была мусульманским государством и имела в мире имидж закрытой, суровой страны. Участие в подобном мероприятии означало для нее доказательство свою светскость, говорит Эльвира Арсалия, директор центрального выставочного зала «Цухума».
Турция была еще совсем молодым государством, и, конечно, заявить себя в Европе и даже в этом свете было очень соблазнительно. Они заявили себя в самом начале вообще расцвете индустрии красоты в Европе. И надо сказать, что потом на целых 20 лет Турция не участвовала ни в каких конкурсах красоты.
Первая в мире королева красоты в Турции стала настоящей героиней. Ее встречали толпы народа. Все хотели посмотреть на самую красивую женщину Османской империи. Среди представителей абхазской диаспоры из поколения в поколение передают такую историю. На одной из встреч Кериман Халис назвали самой красивой в мире турчанкой. На что она, недолго думая, ответила, что она совсем не турчанка, а черкешенка, абаза, рассказывает Эльвира Арсалия.
Самое важное, что она себя считала абхазской. она была отсюда, она была, говоря современным языком, иконой стиля, эталоном стиля, это видно по фотографиям.
Фамилию Эдже Кириман Халис получила уже в 1934 году, после принятия закона о фамилиях. Эдже в переводе с турецкого «королева». Сам Ататюрк назвал ее именно за победу в конкурсе красоты. Данных о том, бывала ли когда-нибудь Кириман Халис в Абхазии, нет, но ее имя знают и помнят в нашей республике. Стилист Астан Даргун назвала свой салон в честь известной абхазки. Говорит Астан Даргун.
Когда я жила еще в Петербурге, я всем говорила, если я приеду в Абхазию, открою студию, то дам этой студии название, которое связано с какой-нибудь женщиной-легендой.
Кириман Эдже вела достаточно закрытый образ жизни. Всегда отказывалась от интервью, старалась не афишировать свою личную жизнь. Кириман Халис дважды была замужем, воспитала двоих сыновей и дочь, прожила 99 лет. Больше о ее жизни неизвестно ничего. Рассказывает Эльвира Арсалия.
Мы мало о ней знаем, о той жизни, которая была после конкурса. Я надеюсь, что будут еще какие-то архивные материалы, которые пополнят информацию о ней.
В 30-х годах прошлого века отношение к женщине и женской красоте было несколько иным. Участие в конкурсе красоты подразумевало огромную ответственность. Первая королева красоты, представительница мусульманской страны, стала символом женской свободы во всем мире. Японские социологи, описывая процессы феминизации и укрепления прав женщин в обществе 20 века, часто приводят в пример личность Кириман Халис Эдже, урожденную Бжноу, первую красавицу мира, абхазку. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Люди часто сталкиваются с явлениями, которые трудно объяснить с точки зрения законов природы, и в этом случае некоторым из них помогает вера, рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В одном из последних номеров газеты «Республика Абхазия» под рубрикой «Бывает и такое» опубликована заметка корреспондента Юлии Соловьевой «Нерукотворное чудо». Из нее выясняется, что в ночь на 6 января в сухумском парикмахерском салоне «Сакура» вспыхнул и загорелся электротрансформатор. Утром пришедшие сотрудники увидели дым в помещениях салона, густой слой копоти на зеркалах, светильниках, занавесках. Почему же огонь не перекинулся на мебель и выложенные гипсокартоном стены и потолок подсобки, где стоял электротрансформатор? Это просто чудо, решили сухумские цирюльники, и тут же дружно увидели зримое воплощение этого чуда в небольшом, напомнившем им икону, пятне на потолке от протекшего ранее на втором этаже кондиционера. Корреспондент газеты, которая является постоянной клиенткой салона, заинтересовалась их рассказом, сфотографировала нерукотворную икону на камеру мобильного телефона и показала одному из священнослужителей Сухумо-Пицунской епархии. Услышав от него эту историю, пишет Соловьева, глава епархии отец Виссарион, и дал благословение на следующее – вырезать иконку, образовавшуюся на гипсокартоне, изготовить для нее достойный оклад и перенести на подобающее почетное место в Сухумском кафедральном соборе. «Вчера я побывал в парикмахерской «Сакура». Ее сотрудники, как понял, пребывают в смешанных чувствах. Большинство не против этого переноса, так как в подсобку через дамский зал салона все идут и идут паломники и просто любопытствующие вроде меня, что не может не мешать работе. Хотя есть и те, которые хотели бы сохранить здесь иконку как оберег салона. Я тоже сфотографировал маленькое пятно на потолке. Извините великодушно, уважаемые граждане, разглядевшие в этом пятне святой лик в ореоле. Но я увидел только то, что увидел, а именно два соединенных вместе пятнышка разной величины в двух кружках, очертания которых обычно образуются, когда подсыхает мокрое пятно. Наверное, не хватило у меня, как и у моей спутницы, сотрудницы одной из абхазских НПО, тяги чудесному. Вообще, конечно, верить или не верить во что бы то ни было – суверенное и неотъемлемое право каждого человека, и никто не должен на него покушаться. Ну а какова будет судьба иконки, которая, как полагают многие верующие, оберегла Сакуру от уничтожения в огне, не знаю. Может, она станет предметом поклонения, а может, про нее вскоре забудут. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И вдогонку к нашему материалу о женщинах-заключенных, мы только что получили сообщение, что они прервали голодовку после того, как их дело согласился рассмотреть спикер грузинского парламента Давид Бакрадзе. И последний материал нашей программы. Мы предлагаем вам очередной материал из цикла «Кавказ и искусство». Его главная героиня – известная грузинская джазовая вокалистка Майя Бараташвили. В начале 2000-х годов, болтаясь без цели по улицам французского квартала в Новом Орлеане, я забрела в знаменитый Preservation Hall на концерт небольшой группы чернокожих джазовых исполнителей. Слушая изумительную, поистине высокую музыку в маленьком облезлом зале, где в 6 рядов на раздолбанных скамьях слушали ее в упоении самые разношерстные слушатели, я поняла, джаз вовсе не элитарен, как мне казалось раньше. Десять лет спустя в маленькой комнатке с выходящими на Тбилисскую улицу Хазбеги окнами я разговариваю с известной грузинской джазовой исполнительницей Майей Бараташвили. Майя убеждена, что джаз – музыка для избранных, хотя и пришла из низов.
Рамки джазовой музыки, понятия джазовой музыки очень расширились. В свое время, в начале 20 века, когда джаз только вошел в клубы и был искусством интертейнмента, развлечения, джазом называли диксилен. Потом джаз развился, потом он соединился с классической музыкой. Белые обогатили гармонически, гармонической структурой, полифонией эту музыку, и она превратилась в элитарную. Потом она вышла уже в залы, и сегодня исполняется в элитарных, шикарных залах.
Свою точку зрения Майя Бараташвили отстаивает как исполнительница, которую давно признали не только у себя на родине. С тех пор, как еще в юности ей в руки попала кассета Дайаны Шур, которую она заездила, слушая ночи напролет целый месяц, она поняла, что выберет именно эту музыку. Закинув подальше в стол диплом архитектора, она занялась самообразованием, пожалев, что в свое время уступила родителям и не пошла учиться в консерваторию.
Самое лучшее, что могло со мной случиться в то время, коммунистическое, в музыкальной школе, быть педагогом, и родители, то есть мамина сторона, она настояла, и я сейчас очень сожалею, потому что то образование, которое дает консерватория, все-таки это базис. Несмотря на то, что у меня неплохой базис в музыкальной школе, все-таки мне очень жаль, что у меня нету консерваторского образования.
Майя считает, что джазовая школа в Грузии пока не сложилась.
Грузия – это страна с очень сильно выраженным культурным наследием. Настолько оно уникально, что места для другой, также уникальной культуры просто нету. Я думаю, что джаз и грузинская фольклорная музыка, полифония – это две совершенно уникальные, очень сильные, ярко выраженные культуры, которые не сможет сосуществовать вместе, но это поможет грузинскому слушателю понять джазовую музыку. Хотя я хочу тут же отметить, что общий уровень вкуса, конечно, тут не позавидуешь Грузии. То есть там, где любят кебабы, хинкали и баяты, все-таки восточное влияние очень сказалось и на вкусе, и на культуре.
Майя пригласила меня на свой вечерний концерт в один из дорогих ресторанов в престижном районе Старого Тбилиси. Ситуация, царившая даже в этом элитарном заведении, отчасти подтвердила правоту ее слов. Она ушла, не допев программу до конца. Дым сигарет разъедал ей горло, а непрерывная болтовня светских львиц не позволяла ей наладить с залом полноценный контакт. И все же истинные ценители джаза в Грузии есть. Их мнение певицы не безразлично. Для них она старается оттачивать свое мастерство, не только время от времени выступая с такими известными музыкантами, как Игорь Бриль, Михаил Окунь, но и продолжая обогащать новыми идеями только ей свойственный почерк. Именно поэтому Майя решила влиться в коллектив этноджаза «Шин», который основал живущий в Германии ее соотечественник Заза Миминошвили. Adiloy, adiloy, di lamo de lab da haralo, da ibli haralo. Adiloy, adiloy, di lamo de lab da haralo, da ibli haralo. Oy, sendera, una И еще один штрих. Майю Бараташвили любят даже те, кто равнодушен к джазу за романсы. Ученица известного музыканта Сергона Цваладзе, много кочевавшего с цыганами, она считается одной из лучших исполнительниц русского и цыганского романса, еще раз доказывая уже всеми признанную истину. Русские романсы лучше грузин никто не поет.
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, по аллее Алуниной вы проходите марево. Ваше платье изысканно, ваша талия лазурьева, аллея песочная от луны разусолена, словно лапки паучьи, словно мех ягуара.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кейт Ботюришвили. Всего вам доброго. До завтра.